Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого Александра Невского при МГИМО, и Алексей Коровин, финансист, заместитель председателя правления финансовой группы БКС. Меня, честно говоря, шокировала ваша мысль, что законы бизнеса диктуют ему быть нравственным. Алексей, давайте продолжим эту интереснейшую тему.
Ну, с удовольствием. Мы уже поговорили о предпринимателе, который создает свой продукт, свою услугу, свой сервис, свою компанию как ответ на определенную клиентскую боль. Дальше возьмем путь. Что надо, чтобы успех был долгосрочным? Необходимо, чтобы в этой компании появились сотрудники, которые бы разделяли интересы своего основателя и
ценности,
миссию, видение, чтобы они понимали, ради чего эта компания работает. А как сейчас измеряет любая компания свои успехи в области персонала? То есть компания оценивает вовлеченность людей, насколько люди вовлечены в работу. Коэффициент оттока крайне важны. Для людей, как показывает, ну, по крайней мере, моя практика, для сотрудников крайне важно, чтобы в своей деятельности компания преследовала не только, скажем так, узкие цели, там, заработать сегодня рубль или там, завтра три. То есть для сотрудников крайне важно, как они работают, с кем они работают. И какие цели, вот насколько масштабен уровень тех целей, которые преследует организация. И второй момент – это, конечно, клиенты. То есть сейчас, насколько мне известно, в очень многих банках на уровне правления оценивается такой показатель, как NPS. Что такое NPS? Это показатель, который характеризует удовлетворенность клиентов. Он измеряется очень просто. Оценивается, опрашивается клиентская база, и дальше составляется формула, которая основывается на тех клиентах, которые готовы горячо рекомендовать этот банк или эту организацию. И выживают банки, компании с высоким уровнем NPS. Если я готов рекомендовать свою организацию, значит, я доволен их услугами. То есть, де-факто, долгосрочно успешной будет та организация, которая заботится о своих сотрудниках, которая стремится среди своих клиентов получить вот, ну, условно, такую вот армию горячих поклонников, которые готовы не просто твои продукты, скажем так, использовать, но готовы горячо в социальных сетях, там, в сарафанном радио, как угодно рекомендовать тебя, говорить, что, ребят, посмотрите, они фантастические, они молодцы, они сделали классный продукт. То есть де-факто все зависит от вектора, который преобладает в экономике. Если это вектор долгосрочный, тогда компании, нацеленные на долгосрочный успех, ну, де-факто их рынок выталкивает быть хорошими, нравственными, честными и делать правильный, честный бизнес.
То есть некий императив для бизнеса быть порядочным может быть продиктован не только высокими моральными мотивами руководителя, но и самими бизнес-законами.
Я думаю, что бизнес-законы таковы, что организация обязана быть нравственной. Потому что любой непорядочный поступок и руководителя, и сотрудника моментально выливается на просторы интернета, и дальше, как мы прекрасно много раз видели, обрастает куча комментариев и так далее, и становится уже поводом для дискуссии.
Смотрите, вы сказали про ценности, про миссию компании, и я просто пытаюсь себе представить, как это может происходить на практике в банковском секторе. Потому что, допустим, когда мы говорим, не знаю, о строительной компании, ну, сейчас условно, вот у нас миссия, чтобы город был красивым, чтобы среда, в которую мы создаем, была комфортной и настраивала людей на добрые друг с другом отношения, поэтому у нас будут красивые скамейки, чтобы материалы, из которых мы строим, были экологично чистыми, и люди не болели. И вот это некая такая благородная миссия. И здесь речь идет о каком-то реальном, о реальной экономике, скажем так, о реальном, то, что человек потом, потребитель, может потрогать, пощупать. Как этот дискурс высоких целей, высокой миссии осуществляется в банковском деле? То есть вы решаете, кому давать деньги, кому не давать?
Знаете, я не буду говорить, может быть, о миссиях конкретных банков, я буду говорить о принципах.
Конечно.
И здесь что важно для клиента? Опять-таки, клиенту важно, чтобы не было написано мелким шрифтом. Важно, чтобы с ним коммуницировали, чтобы ему нормально объяснили, о чем та или иная услуга. О том, что если у него проблема, он мог бы легко дозвониться или написать в чате. О том, чтобы не было скрытых комиссий. О том, чтобы банк учитывал интересы клиента в первую очередь. И поэтому банки берут на флаг простоту, удобство. И пытаются везде, во всех каналах коммуникации с клиентами это учесть. Если это договор, желательно, чтобы он был на одной странице. Если это звонок в телефонный центр, в контакт-центр, желательно, что в течение 20 секунд сняли трубку, чтобы клиент не висел. Что если, например, звонок идет из роуминга, чтобы эти такие звонки обрабатывались вне очереди. То есть удобство, простота, если они имеют в практике банка конкретное какое-то воплощение, они клиентами воспринимаются как верность своей миссии.
Ну, то есть в центре всегда стоит человек все равно. Живой человек, а не байт информации и не строка в договоре.
Если как только банк вместо человека начинает на флаг поднимать байт информацию, он просто потеряет человека, потеряет клиента, и путь этого банка не будет долгим.
Есть такой вопрос, который часто задают люди сами себе и в пространство, причем люди и простые потребители, как мы, и, наверное, специалисты, возможно, в меньшей степени специалисты в финансовой сфере. Когда в России ставки будут такими же низкими, как в Европе, ставки по кредитам. Я, Алексей, вам адресует вопрос чуть позже, пока хочу отца Игоря спросить. Отец Игорь, человек, который такой вопрос себе задает, он слишком много думает о деньгах?
Ну, хорошо. Ну, во-первых, он должен следить, какие ставки в Европе, да, или за пределами его страны. Это как бы раз. Потом он должен в них разбираться. Я вот совершенно не разбираюсь во всяких Дональдах или как там они там. Это,
да, Доу Джонс.
Доу Джонс, вот видите, даже вот, понимаете, даже когда это идет там на экране или где-то выскакивает, мне это всегда очень интересно. Вот, как бы это отреагировал на эти изменения человек в курсе, он бы сейчас упал в обморок или, наоборот, стал бы прыгать. Ну, понимаете, если человек живет по своим, в общем-то, возможностям, да, и как-то не лезет куда-то больше, ну, мне кажется, ему как-то очень все равно, какие, в общем-то, ставки на самом деле. Ставки, они волнуют, скорее всего, руководителя того или иного предприятия, да, который берет кредит или который вот пытается, мне очень понравилось это выражение, боль клиента, да, вот решить боль клиента. Это очень интересное такое выражение, первый раз такое слышу, замечательно. То есть вот человек берет кредит, и ему, наверное, для решения боли клиента, да, ему тогда это уже, наверное, важно, он, наверное, будет разбираться. Много он, мало думает, ну, я не могу здесь сказать, здесь это очень такой вопрос сложный. Вот. Дело в том, что все эти ставки, может быть, раньше какие-то раздутые, а сейчас которые приходят в норму, все стремится к простоте. Вот всегда изобретают сначала что-то сложное, а потом начинают усовершенствовать. И все стремится к простоте, к более простому. И я думаю, что вот эти ставки, они тоже, в общем-то, придут в ту норму, которая будет обслуживать именно работу банка, да, работу организации, чтобы, ну, что важно, взять один большой кредит или там 1000 маленьких кредитов, да, каких-то. Мне кажется, 1000 маленьких более безопасно, чем один большой. В общем, наверняка хоть кто-то вернет. Я так примитивно рассуждаю. Поэтому пусть это вот будет, наверное, головная боль людей исправлений. Да.
Ну вот к человеку исправления тогда перейдем, Алексей. Вопрос из рубрики «Ожидания населения». Все-таки почему в Европе так настолько сильно ниже ставки по кредитам, чем в России? Что нам об этом думать?
Я думаю так, что опять-таки все очень много упирается в инфляцию. Пока в России инфляция там превышает 7-8%, нам очень сложно рассчитывать на ставки на ставке по ипотеке, по потребительским кредитам меньше там, 10-12. В Европе фактически нулевая инфляция, где-то 1%, где-то 2%, где-то там, чуть-чуть выше, и поэтому и ставки снижены. Но, с другой стороны, каждый человек, даже если, как вот отец Игорь сказал, это не человек исправления, а человек, который так или иначе планирует свои финансы, он может, я считаю, оптимизировать свои расходы, свои расчеты и свои займы. Таким образом, чтобы, с одной стороны, не залезать в кубышку кредитования слишком часто, а может быть, и вовсе не залезать. Здесь я, пожалуй, тоже соглашусь, что если у тебя нет потребности такой, если ты не управляешь бизнесом, или если это не ипотечный кредит, который ты в силу ряда обстоятельств считаешь, что тебе надо взять, то если нет необходимости, кредитом лучше не пользоваться, потому что это... Здесь я согласен. Вот. Поэтому мне кажется, что всегда можно оптимизировать свои кредиты. Даже, например, вот такие варианты. Можно пойти в микрофинансовую организацию, взять кредит за 15 минут. Ставка будет, ну, может быть, даже трехзначная. Можно пойти и взять кредит за час. Ставка будет двузначная, но достаточно высокая. Можно подумать. Вот ты работаешь на постоянной работе, у тебя есть зарплата, у тебя есть справка 2 НДФЛ. Ты, например, можешь еще какого-то поручителя привлечь. И часто, да, ты потратишь 1-2-3 дня, может быть, неделю, но ты возьмешь кредит по ставке, которая будет в разы меньше, чем ты бы взял, если бы ты к этому не подготовился. И мне кажется, это вопрос иногда, скажем так, просто отношение к... Захотел, купил, взял кредит, быстро свою потребность закрыл. Как только человек начинает больше здравого смысла, рассуждения привносить в свое решение, решения становятся гораздо более подъемными для него и правильными.
Какие еще советы вы можете дать нам, простым людям, в отношении к банкам, как правильно сберегать, как правильно брать в долг? Наверняка есть какие-то часто задаваемые вопросы, то, что вам часто приходится людям объяснять, может быть, для вас очевидные вещи, а для нас полезная информация. Что вы еще можете сказать?
Ну, очень хороший вопрос. И почему хороший? Потому что если потратить немножко времени на изучение банковских линеек, продуктов тех или иных банков, можно сэкономить много сил, времени и денег. Например, такая вещь, как дебетовая карта или кредитная карта. Есть кредитные карты с льготным периодом, есть без льготного периода. В рамках льготного периода клиент может 60 дней, а даже и 100 дней просто пользоваться деньгами без процентов. Это очень удобно, скажем, для покрытия каких-то краткосрочных потребностей, недели 2-3. И здесь как раз вот процентов не возникает вовсе. То есть клиент берет деньги из кубышки и просто через определенное время, тут нужна дисциплина, деньги возвращает. Мне кажется, этот продукт удобен именно в части льготного периода. И есть банки, которые возвращают часть денег от покупок наличными. Например, мы можем потратить 100 рублей на ту или иную вещь, заплатив за нее просто наличными, а мы можем заплатить карточкой, и банк какой-то процент нам вернет на наш счет. И это будет тоже часто очень значимая экономия для семейного бюджета. Есть много вот таких маленьких вещей, которые облегчают серьезно жизнь человека.
Тит Игорь, вы киваете, я вижу, чуть-чуть, слушая сейчас Алексея. Для вас, как для духовника, для пастора, вот мы, если мы будем прибегать к таким, ну, не назову это уловкам, а просто вот понимание полноты информации и пользоваться этим. Это нормально?
Я вообще за всякий труд. Вот я люблю, чтобы человек трудится. Это заповедь в раю была. Первая заповедь, которую Господь дал в раю – возделывайте рай. Вот, что, как узнать вот про все вот про то, что говорит Алексей? Да? Надо сесть, открыть, надо выделить время. Вот, поверьте, это все равно труд. Это все равно труд, который всегда вознаграждается. Абсолютно всегда. Вот любой труд всегда вознаграждается теми или иными какими-то вещами. Поэтому я только только за. Я только за. Если кто-то этот продукт придумал, значит, кому-то он, в общем-то, нужен, пригодится. Да? Так что я думаю, это хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого Александра Невского при МГИМО, и Алексей Коровин, финансист, заместитель председателя правления финансовой группы БКС, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Алексей, вы крупный начальник, и уже много лет крупный начальник, и я не могу вас не спросить о проблеме отношений начальника и подчиненного. А что с вашей точки зрения начальник никогда не может себе позволить в отношении подчиненного? А что должен делать?
Мне кажется, что отношения между людьми в коллективе, они так или иначе формируются, исходя из того, что есть коллеги, есть начальники, есть подчиненные. И общее место – это то, что лучшие начальники – это те, кто сам был лучшим подчиненным. И здесь, как мне кажется, как и везде в жизни – как, например, в семье, как в каких-то других, может быть, формах, то самое главное – это пример. То есть, и мне, наверное, сложно говорить о себе и своей практике, но я могу сказать так, что я всегда брал пример у своих начальников в каких-то вещах, которые сейчас сам использую. И я действительно благодарен им. За 25 лет карьеры в банке я повстречал разных людей, у меня были прекрасные начальники. И я, например, понял, что если ты собираешь совещание, ты должен прийти не последним, а первым на него, если ты начальник. И только тогда оно будет проходить вовремя. Это простая истина, которая какое-то время мне, например, не приходила на ум. Я в самой ранней, наверное, на заре своего, скажем, карьеры как там, руководитель, начальник отдела, начальник управления, мне как раз казалось наоборот, что я как самый важный, я должен приходить потом. Это не так. Если ты управляешь совещанием, если ты собираешь людей, ты должен быть первым. И это только так. И это, собственно, тот урок, который...
Какое смирение начальнику требуется, оказывается.
Знаете, опять-таки, я не сказал бы, что это смирение. Это чисто порядок. Потому что, представьте себе, график, я вот здесь соглашусь действительно с отцом Игорем, что график делового человека, и это не только в банках, это гораздо больше предпринимателя. Предприниматели больше работают, чем мы, наемные работники, гораздо больше. Он состоит из иногда там 7, 9, 15 совещаний в день. Если ты первое совещание, назначенное, там, например, на 9, начинаешь 9:15, у тебя весь график поехал. И огромное количество людей, которые связаны с тобой, оно, так сказать, так или иначе будет зависеть от твоего графика, потому что они формируют свои графики. Они формируют тот операционный ритм, с которым они работают. Поэтому, мне кажется, вот если назвать только одну черту, я бы сказал, что самое главное – это пример.
Есть ли какие-то специфические искушения, с вашей точки зрения, с которыми сталкивается топ-менеджер, большой руководитель в своей работе?
Знаете, я сказал бы, что это власть. Ну, власть вообще самое большое искушение. Потому что у каждого из нас работаем мы в банке. Может быть, это человек, который принимает решения по кредиту. Или тот, который так или иначе оценивает заемщиков. Или это может быть сотрудник службы охраны, частного охранного предприятия, который стоит у шлагбаума в школе и больнице. Он тоже принимает решение, пропускать машину или не пропускать. И мне кажется, искушение властью, оно, по крайней мере, в бизнесе самое-самое большое.
Отец Игорь, а нужно ли на этом фоне человеку стремиться быть начальником? Ведь, с одной стороны, это может стать признаком труда, признаком твоего какого-то успеха профессионального. И плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А с другой стороны, если такие опасности поджидают человека в начальствующем кресле, как к этому относиться?
Ну, действительно, опасности поджидают. Алексей совершенно прав. Самое большое искушение – это деньгами и властью. И мало кто их проходит, эти искушения, только единицы. Стремиться к власти. Ну, я думаю, что вот карьерный рост, он может быть разный. Он может быть, так как назовем его, локтевым, да, вот карьерный рост, или по трупам, там, когда идет человек. А может быть, действительно, вот человек талантливый, который растет на своем месте и вырастает. Есть же как бы два способа роста, да, есть вертикальный, когда ты на одном месте постоянно растешь, и горизонтальный, да, когда ты все время куда-то переходишь, перебегаешь вот в разные, на разные работы, на разные, в разные компании, и там вот постепенно оценивают тебя, ты там заработал какой-то, в общем-то, имидж, перешел в другой, ну, и вот так вот. И все это равнозначно. Но хорошо это или плохо, ну, я думаю, что это, конечно, оценивать будет, во-первых, Господь, это как бы раз. Во-вторых, какую цель ты ставишь? Если ты ставишь, чтобы твой портрет висел вот в каждом кабинете твоего, твоей организации, да, ну, наверное, это плохо. Да, и требовать, чтобы он висел там, это тоже очень плохо, наверное. Вот. А если, скажем так, ты действительно выполняешь какую-то, ну, не миссию здесь, скорее всего, а вот как Алексей интересно сказал про предпринимательство, как оно начинается, человек вдруг начинает быть одержим какой-то идеей. И здесь слово «одержим», оно может быть как бы и положительное, и отрицательное. Да. Здесь, это понятно, что обязательно кто-то пострадает из-за этой одержимости. Или близкий, или молитвой, или ты сам пострадаешь. Это всегда так оно и бывает. Но вот если ты одержим этой идеей, ты ее воплощаешь, ну, наверное, здесь все-таки больше положительного, чем отрицательного. Вот. Так что трудно сказать. Я думаю, что если надо будет, Господь, Он обязательно тебя приведет, вот, сделает начальником. А только по твоему желанию этого никогда не будет.
Отец Игорь сказал о близких. Тоже отдельная важная тема. Я хотел бы, чтобы мы хотя бы кратко про нее поговорили. Алексей, у вас четверо детей. Правильно?
Так точно.
Я не путаю, отец Игорь, у вас тоже четверо детей.
Да.
Я окружен в этой студии многодетными отцами. Принято считать, что карьера, работа многочасовая, о которой мы сегодня уже поговорили, работа предпринимателя вне графика, плохо сочетается с семейной жизнью. Чуть ли не противостоит ей, и одно другому не подходит. Как вы видите эту проблему? Как вы видите возможность сочетать успешную работу, многотрудную, многочасовую, и вот попытку сохранять и приумножать гармонию в семье? Алексей.
Я думаю, что каждый из нас находит свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, фундаментальная вещь, которая важна для каждой многодетной семьи, и не только многодетной семьи, это тот пример, который видят дети. То есть они, что они видят в родителях? Они работают, потому что им некомфортно дома, или потому что они пытаются... С каким чувством они приходят домой? Они приходят с переполненными эмоциями и, скажем так, радостью от сделанного за день, или они приходят выжатыми, как лимон, садятся в уголок и отгораживаются от детей? Мне кажется... Если ребенок видит, что их отец и мать, они на работе горят, если они обсуждают какие-то ситуации, и из этих ситуаций видно, что они полезное делают для определенных людей, они делают какие-то продукты интересные для общества, они создают ценность, то невольно дети втягиваются в эти разговоры. И мне кажется, и дети становятся соучастниками этого творчества. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Часто бывает, что человек сидит дома, но между ним и ребенком пропасть. Хотя они рядом, каждый в своем. То есть вот даже физическое присутствие рядом, оно не означает, что в это время люди находятся рядом. И я знаю много семей, где в силу ряда обстоятельств родители, отец, он просто каждое воскресенье вечером улетает в другую страну, работает там, в пятницу возвращается. Это полные семьи, любящие. Ну, так сложилась жизнь, что он 5 дней проводит... Он не сумел найти себе работу соответствующего квалификации в том месте, где живет его семья, или он в силу ряда обстоятельств не смог перевести семью. Но это наполненные семьи, счастливые семьи. Поэтому, мне кажется, здесь тоже есть разные ситуации.
Отец Игорь, есть противоречия между работой и семьей?
Нет, есть между работой и семьей нет противоречия, есть противоречия между отдельными членами этой семьи. Если человек, в общем-то, в центр ставит себя, вот здесь начинаются противоречия. Неважно, действительно, сколько ты времени проводишь на работе, сколько ты проводишь дома, ты важный какой-нибудь человек, да, там, клерк, приходишь домой, вот так важно садишься и начинаешь, чтобы все вокруг тебя бегали, да, и показывали дневники, приносили там еду и тому подобное, и ты вот такой вот, да, и
потом... Папа пришел, да, с работы.
Папа пришел с работы, да, собака тапочки несет, да, ребенок дневник с ремнем, ну и так далее, да. Вот, и, конечно, вот это ужасно. А если даже уставший отец приходит там и падает на диван, и сажает на себя ребенка и начинает спрашивать, как у него дела, интересоваться, а может быть, даже еще и играет с ним, да, вот это, конечно, дорогого стоит. И ребенок это оценит. Ребенок это обязательно оценит. Он увидит, что отец интересуется им, и ребенок будет интересоваться отцом. Или там мама, если она там занимается бизнесом. Вот. То есть здесь нет противоречий. Здесь есть, скажем так, очень большое внимание надо уделить нашим взаимоотношениям. Что ты делаешь? Ты работаешь для себя или ты, в общем-то, работаешь для семьи? Хотя иногда надо, скажем так, брать и уметь говорить «нет» себе, окружающим, ради, в общем-то, своей семьи.
Алексей, не могу вас не спросить, как топ-менеджера, как большого руководителя. Мы сегодня много раз за время программы произнесли слова об успехе, об успешной карьере. Что для вас успех и кто такой успешный человек, с вашей точки зрения?
Я считаю, что успех – это наполненность. То есть наполненность, понимание, что те дары, которые тебе даны, ты их не зарываешь, а ты их максимально используешь. Если у тебя есть талант к изучению иностранных языков, ты их учишь. Если у тебя есть талант к воспитанию детей, ты не ограничиваешься, может быть, своими детьми, а пытаешься как-то этот талант распространить и, там, может быть, кого-то у соседей, называется, как-то чему-то поучить. И ты пытаешься максимально использовать свои таланты. Если ты умеешь... там, не знаю, людей учить, то ты пытаешься свой талант учебный тоже использовать. Если ты умеешь писать, что ты пишешь. Это успех, это означает, что то, что ты делаешь, адекватно тебе и твоим способностям. Вот ничего больше.
Отец Игорь.
Я думаю, я абсолютно согласен с Алексеем, но вот я хочу такой образ привести, что успешный человек – это тот, который ощущает себя винтиком в большом механизме вот этого домостроительства Божия. Он встроил себя в это домостроительство Божие, и этот винтик не мешает, не попадает в зубцы шестеренок, которые вращаются, а наоборот помогает, в общем-то, этому всему большому организму под названием домостроительство Божие, в общем-то, существовать и жить. И вы знаете, вот такой человек, который много о себе не мнит, вот, который ощущает себя винтиком вот в этом... Кстати, вот я знаю много людей, которые, допустим, крупные бизнесмены, большие, да, и они помогают каким-то благотворительным фондам, да. И причем, когда ты с ним говоришь, ну, начинаешь ему какую-нибудь оду такую петь, говоришь, вот, дорогой, да это все на тебе держится. Он говорит, нет, говорит. Распределить деньги, говорит, может каждый. А вот распределить деньги может каждый, а вот, говорит, их грамотно потратить, нет, говорит, я винтик небольшой вот в этом большом механизме. Поэтому я считаю, что успешный человек тот, который, в общем-то, нашел себя в том смысле, что он нужен людям. Вот это очень, мне кажется, важно.
Ой, мне очень радостно, что мы сегодня в разговоре начали с денег, а закончили человеком, Богом. И много раз у нас прозвучали слова о боли другого нашего ближнего. Спасибо огромное за эту беседу. У нас в гостях, напомню, был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого Александра Невского при МГИМО, и Алексей Коровин, финансист и заместитель председателя правления финансовой группы БКС. Спасибо еще раз, дорогие гости, за беседу. В студии был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.